Здравствуйте, дорогие телезрители! Тема зла и ответственности за зло поистине бесконечна. Поэтому, быть может, стоит об этом говорить наоборот, очень маленькими порциями, как это обычно получается у соавтора наших христианских телепрограмм, отца Якова Кротова.
Может ли быть праздник без... Как там в песне? Этот праздник со слезами на глазах. Смотрите, Пасха, конечно, великий праздник, но, во-первых, далеко не все евреи добрались до земли обетованной, а во-вторых, евреи, конечно, вышли из Египта, а как насчет несчастных детей египетских матерей, которые были посланы в погоню за евреями, и их накрыло? Они же выполняли приказ, и даже не очень преступный, потому что фараон был в своем праве, фараонском. И у любого праздника, если задуматься, всегда есть такой довольно мрачный бэкграунд. Ну, в том числе у христианской Пасхи, извините меня, бэкграундом является Голгофа. Конечно, на страдания Бога Отца большинству людей совершенно наплевать, но они все-таки тоже были. Рождество – это очень приятно, но какая женщина согласилась бы родить там хоть Бога, хоть кого, ценой вот таких приключений, которые описаны в Евангелии от Луки? Чтобы на тебя косились, чтобы тебя выгоняли. Ну, не знаю, по моим наблюдениям, мало кто на это согласится. И это относится вообще к любой светлой стороне человеческой жизни, что дает повод сатанинскому искушению предположить, что добро зарождается из зла. Ну, как у мастера Маргариты, что вот не было бы тени, не было бы света. Булгаков был умный и набожный человек, и он не мог себе представить, что появится целое поколение людей, которые воспримут это как опровержение бытия Божия. Смотрите, как остроумно! Во, без света, света нет без тени. Воланд, значит, сатана. Да нет, Воланд – это один из тех ангелов, которые являлись Аврааму и воплощали для него Бога. Воланд шутит, он отлично понимает логическую слабость этого аргумента. Не свет благодаря тени. Все-таки. А тень благодаря свету, и, как говорил Василий Великий, может быть свет, не отбрасывающий тени. Сегодняшняя наука это подтверждает, естественно. Проблема с теми же несчастными египтянами, она заключается вот в чем. Кто знает историю Египта и любой другой страны, они бы все равно погибли. Проблема заключается в том, что мир лежит во зле. Фараоны есть всегда. Идиотские преступные приказы есть всегда. Дети гибнут всегда. Нянечка не продезинфицировала шприц, и вот вам весь роддом стройными рядами отправляется на лечение СПИДа. И все. Никакой Пасхи из этого не последует. Никакой радости никому не последует. Когда Священное Писание описывает спасение от зла, надо помнить, зло было бы и без спасения. Ну, вся Латинская Америка, весь американский континент. Зла было вот столько. Смотрите, Мэла Гибсона про ацтеков и майя. А спасения не было ни на полкопейки. И поэтому эта часть истории погрузилась, как Атлантида, в небытие. И, слава Богу, лучше даже не вспоминать. И даже Мэла Гибсона не смотреть. Это страшно. Когда Библия говорит, что Господь ожесточил сердце фараона, это просто исповедание веры во всемогущество Божие. Но надо понимать, что у фараона жестокое сердце было бы и без Бога. Ничего не Господь не ожесточил. Это как в России. Вот сгорел дом, Божье посещение. Господь посетил. Да Господь был в этом доме и до пожара, и после пожара будет. Да, мы тем самым говорим, что, Господи, я тебе доверяю, что и здесь ты все-таки присутствуешь. Лучше купить огнетушитель и поставить громоотвод. Бог придет в дом, где есть громоотвод. В дом, где швыряются друг друга свечами, и где ребенок поджигает дом со злости на родителей, вот там Бога нет. Поэтому надо понимать, христианская радость, радость спасения, она всегда осуществляется вот этим механизмом Евангелия. Свет начинает сверкать во тьме, а ему больше негде. Но это не означает, что тьма порождена светом. Поэтому мы не то, что не должны предъявлять претензии Богу, мы должны Его благодарить за то, что Он пришел, взял на себя ответственность и говорит: «Считай, что я тебя ожесточил, Тебе так легче? Ну давай, считай. Я принимаю ответственность на себя. Теперь ты будешь добрым. Говорю я, Господи, давай лучше ты мне верни ответственность, а я буду каким хочу. Вот в этом смысле вся жизнь есть ответственность. А с другой стороны, полная безответственность. Потому что кто пришел к Богу, вот принять Бога в сердце, это что означает? Не грешить никогда? Потому что зачем? Потому что это глупо. Потому что это воняет. Но тогда надо Бога принять действительно как Духа Святого. То есть как аромат, чтобы на грех реагировать нерационально. Не тем, что «О, это плохо, это несовместимо с пятой заповедью». Я их до сих пор по номерам не помню. Вот. А вот носом, чтобы была вот эта связь носа с сердцем и с мозгом. Что здесь, как говорят американцы, «it smells fish», то есть попахивает тухлой рыбой. Вот на этом уровне достичь. И тогда вопрос о том, откуда в мире зло, отпадет. Протухает. Без Бога все протухает. А где Бог, там потихонечку начинает смрад, ну, как Лазарь четверодневный. Еще смердит, но уже живой. Вот. Это смердение от прошлого. Вот. А теперь это проходит. Но для этого надо сказать себе, что я покойник. Не Бог умер, это я умер. Это мое смердение. Вот она, загадка зла. Она в том, что это загадка моего согласия принять на себя ответственность на зло, в том числе и на чужое. Лучше я приму на себя ответственность за зло фараона, вот, чем перепихну все на Бога. Ну, как он может быть в чем-то виноват? Вот, он виноват только в том, что создал нам. Вот это, безусловно, его вина, но это как раз единственное, за что мы его не упрекаем. Хотя и не очень-то благодарим. Поросята.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы забыли основной, если хотите, догмат, всерелигиозный догмат о том, что дух, вот это мое внутреннее состояние, творит себе формы. Он действует на человека, на всю его деятельность. И деятельность физическую, и интеллектуальную, и моральную, и какую угодно. И личную, и социальную, и государственную. Как много значит, каков мир во мне. Ибо соответствующий маточный раствор, такой раствор рождает и подобный себе кристалл. И этот кристалл может быть прекрасным и светлым, а может быть ужасным и отвратительным. Все зависит от чего? От моей, опять-таки, духовной атмосферы, в которой виноват я и никто другой. Я могу дать волю своим самым негодным мыслям и чувствам, враждебным, завистливым, тщеславным, похотливым. От меня это зависит. От меня. Я созидаю в себе вот это духовное начало. Православие призывает: борись, человек, иначе никогда ты не станешь образом, а будешь безобразным, безобразным. А как мы желали бы, чтобы на нас не обижался кто-нибудь другой? Правда, вы хотели бы? Ну, я же ошибся, ну, я не так, ну, вы знаете, я просто, ну, я не хотел. И чего только я не придумаю, чтобы оправдаться. Видите, как я хочу? Так и тот человек то же самое и хочет. И я то же самое хочу. Я снизойти должен к немощи, если хотите, к недостатку другого человека. Мы очень легко снисходим к своим недостаткам. Правда же? Посмотрите, как я оправдываюсь. Если бы что-то такое. Мне говорят, ну вот же вы. Да нет, вы знаете, это просто по ошибке, это что-то такое. Снизойти надо и к недостаткам другого человека. Приходится постоянно приводить один и тот же образ. В больнице никто друг друга не осуждает за болезни. Напротив, сочувствуют, и такие помогают. Мы все в нравственных болезнях. Неужели это трудно понять? Мы все в духовных болезнях. Ведь никого не тронь. Не тронь, мы как ежи. Тронь, фррр. Всеми иглами тут же уколем каждого, кто попробует нас тронуть. Вот так только можно избавиться от обиды, когда я посмотрю на себя, какой я еж или ежиха. А чего неспокойствие это происходит? Как же это я мог такое сделать? Как же это такое у меня случилось? Вы слышите, что за этим стоит? Я же хороший, и как же у меня так получилось? Гордость по учению святых отцов является причиной вот этих всех неспокойствий. И они же говорят, человек, ты имеешь сам лично возможность смириться. Что значит смириться? Понять, что ты совсем не то, кем ты должен быть. Потому у тебя это уныние, это отчаяние, это нестроение. Вот, и так далее. Надо понять это. Тот, кто не смирится, тот-то не поймет, в конце концов, не посмотрит на себя и не поймет, что я совсем не то, кем должен быть. И до тех пор, пока он не поймет, не найдет он мира души. Ибо в смирении, слово смирение, мир, в смирении мир содержится. Там спокойствие. А это смирение проистекает из чего? Из объективного, трезвого взгляда на себя, кто я есть. А как узнать, кто я есть? А я вижу, то у меня тщеславные полно мыслей, кем я только себя не вижу, какие достижения, Боже мой. Да. То мысли алчные, ох, какие миллиарды у меня и так далее. То мысли похотливые, ой, тут и говорить там нечего. Миллион такой пакости, которой, конечно, мы ни за что и рассказывать никому не будем. Я вижу, кто я есть. А как подчас подличим, а как присмыкаемся, а как человеку угодничаем, а как лукавим. О, Боже мой! До тех пор, пока мы не научимся смотреть на себя без розовых очков, мы мира не приобретем. Достоевский хорошо сказал: «Смирись, гордый человек». Да, это он прав. Можно ли совершать таинство над человеком, когда он не понимает, что с ним делают? Вот вопрос, простой. Можно ли над ним совершать таинство, если он не понимает, что с ним делают? В магии? Да. В язычестве? Конечно. Там же безликая сила. А здесь дело серьезное. Основной центр святоотеческого учения говорит, как? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Есть те, которые ждут возраста. Есть такой праздник трех святителей. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это особый праздник, почитаемый. Все они крестились уже в большом возрасте. Василию Великому было 30 лет, этим было по 24-26 лет. Они ждали, готовились. В древней церкви это было такое, когда не спешили, а старались, чтобы человек сам принял веру во Христа и сам принял это таинство крещения. Таково было. Но если кто крестит ребенка, то потом, как пишет Симеон Новый Богослов, преподобный, то надо потом его опять, как он говорит, оглашать. Надо ему рассказать, какие обеты. Ведь он же за него дал кто-то обет, а он сам-то давал их? Нет. Как важно было бы, если бы у нас в церкви бы установили для крещенных в детстве, чтобы потом они, когда приходили в возраст, сами говорили: отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Обещаю жить по заповедям Божьим. Ух, как бы это было замечательно. А не так, что в детстве крестили, он сам ничего не знает, ничего не помнит. И говорит: меня крестили, да? Вот это было бы очень важно. При этом нужно сказать, что я сразу отвечаю на один из вопросов, связанных с этим, что совершенно ложная мысль, которую у святых отцов ни у кого не было, что будто бы некрещенный ребенок погибнет. Нет этого. Единственный, кто говорил об этом, западный отец, блаженный Августин. Никто никогда. Сам Христос сказал: «О некрещенных дети, пустите детей приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». Вы слышите, о ком сказал? Их никто не крестил. Таковых они еще дети, они еще ангелы. Поэтому здесь можно с этой стороны не беспокоиться. Но практики две, и уже от родителей зависит, как они хотят поступить в данном случае. Очень важно закладывать прочный фундамент для человеческой личности. Тогда и только тогда, и при этом условии, наши знания, знания, приобретаемые человеком, действительно могут стать тем драгоценным материалом, который будет для всех важен, для всех полезен, если хотите, для всех радостен.
«О нравственной составляющей повторных браков», размышляет православный миссионер отец Виктор Веряскин. Вопрос: можно ли второй или третий раз жениться или выходить замуж?
Ну, как отвечал апостол Павел, можно. Все мне можно, говорит, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мною. Алла Пугачева пятый раз венчалась с Филиппом Киркоровым. И все эти разы были законные, потому что с помощью теперешнего патриарха митрополита Кирилла аннулировалось прежнее венчание, давалось разрешение на новое. А помогло ли оно, что оно в Иерусалиме совершалось, в Троицком храме, в пятый раз? Мы же видим прекрасно с вами, что иногда это делается для рейтинга, для престижности, для хохмы, для чего только не делается. Кстати, хохма по-еврейски «мудрость». Я для хохмы имел в виду иногда, вроде бы, когда и из мудрых соображений, но толку все равно нет. С другой стороны, вы помните, как хитро подходили к Иисусу Христу фарисеи? Говорит, одна женщина потеряла мужа, он умер, она вышла замуж, и так 7 раз подряд. Помните анекдот, говорит, 25 раз упал на один и тот же нож, значит, сам наткнулся. Так и тут. Говорит, чья она будет жена в Царстве Небесном? Они думали, что вот хитро, так сказать, подковырнули. А отказалось, что Христос на эти слова именно ответил. Говорит, заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Значит, надо, чтобы не заблуждаться, знать Писание вот, и знать силу Божью. И тогда, оказывается, он говорит, о Царстве Небесном не женятся и замуж не выходят, а пребывают как ангелы. Я все-таки думаю, что не случайно в Священном Писании говорится самим Иисусом Христом, что уступая вашему жестокосердию, обратите внимание на эти слова, уступая вашему жестокосердию, то есть снисходя к вашим несовершенствам, еще Моисей дал право давать разводное письмо и разрушать, собственно, брак. Правда, по ограниченным для этого основаниям, мотивациям, например, там, при откровенной измене там, одного супруга другому, вот, при смерти одного из супругов, когда вдовой или вдовцом остается другой супруг, вот, при бездетности, а желании необходимости иметь детей, вот, такие вот вопросы при душевном заболевании, точно и явно выраженном. То есть церковь знает несколько исключений из правил, по которым дается право на развод, на аннулирование венчания и разрешение на новое венчание. Ну, считается максимально 2 раза, максимум до 3-го. А 5 раз это было уже вообще выход из ряда вон выходящий. И как видите, как оно и не помогло. Но в любом случае, я искренне считаю, что Бог знает наши сердца, видит нас насквозь, и все равно главное – любовь, взаимопонимание, вот, и Бог видит и понимает нашу ситуацию. И на самом деле Он иногда знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. Вот. И поэтому мы можем говорить: «Господи, я вот сам соображаю и вижу вот так вроде бы, но поскольку Ты меня знаешь лучше, чем я сам себя знаю», то я вручаю тебя в твои руки и в волю Божью, и, в общем-то, донесу свой крест до конца, вот так вот тяну лямку, пока не выкопаю ямку. Вот с этим вот, значит, своим супругом. Я говорил уже вам, еще раз скажу, когда я был подростком, этими вопросами впервые заинтересовался, я бабушку свою спросил. Говорю: бабуля, как познакомились с дедулей? Была ли любовь? Она говорит: да, милок, говорит, я не знаю, что вы сейчас под этим словом подразумеваете, говорит. И говорит: даже не знаю, была ли любовь. Потому что, говорит, я твоего деда, говорит, не знала в лицо, не знала, как зовут, и не видела его, пока родители нас не поставили друг перед дружкой лицом к лицу, не познакомили и не благословили на совместную жизнь. А я, говорит, приняла родительское благословение как Божью волю. Приняла, говорит, и научилась любить, служить, понимать, не жалею, что прошла с ним жизненный путь. 11 человек детей было у них. Вот. Я хочу сказать, что, друзья дорогие, это, конечно, люди другой культуры, другого воспитания, но на самом деле любовь может появиться. Знаете, любовь зла может и не прийти. Любовь зла, и козлы этими пользуются. Да. Но если ты сам не козел, вот, я думаю, что ты способен быть Богом и подражать Богу. А Бог что делает? Он из ничего творит нечто. И задача человека — научиться, подражая Богу, из дерьма сделать конфетку. Вот. И из брака, совершенно бракованного, сделать, может быть, нечто действительно достойное и любви, и вечности, и понимания, и улыбки, и всего остального. Поэтому все зависит от нас. Наполним ли мы пустой обряд содержанием, любовью и венчанием настоящими живыми отношениями. Вот. А можно и, как говорится, сегодня венчался, завтра скончался. И ничего не достиг. Любовь выше устава, даже устава венчания.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Божественное откровение – тема наших богословских бесед за последние несколько месяцев. Но, двигаясь дальше, сегодня давайте приступим с вами к разговору о формах хранения божественного откровения, а именно о Писании с большой буквы этого слова, то есть Библии. То есть формой хранения божественного откровения является Священное Писание, то есть Библия. В то время как формой хранения богопознания является Священное Предание. Ну, в чем содержится и где оно находится, это Священное Предание, мы поговорим позже. Но поначалу важно сразу же разобраться в терминах. Откровение, понятно, это то, что Бог сообщает человеку. Это некое действие со стороны Бога. А то, что мы именуем богопознанием, это в значительной степени результат усилий самого человека. Не Божья инициатива, так сказать, а человеческая, то есть движение человека к Богу. Итак, Писание – это форма хранения откровения, а предание – форма хранения богопознания. Но что значит «форма хранения»? Форма хранения – это ключевое словосочетание, и на этом нам надо бы немного остановиться, чтобы понять, собственно, предмет нашего сегодняшнего разговора. Начнем с откровения, которое по смыслу этого слова является событием само по себе непредсказуемым, которое представляет собой некий таинственный опыт человека. Описание – это то, что позволяет это самое откровение удержать, так сказать, зафиксировать, сохранить и передать новому поколению. Тем самым в Писании откровение приобретает какие-то осязаемые очертания. Ну, что значит осязаемое? Как вы догадываетесь, описание невозможно говорить, отталкиваясь от образа букв, нанесенных на бумагу. Иначе мы просто совершим ничем не оправданный перекос. Мы будем говорить, что откровение хранится на листе бумаги, чего быть не может. Тогда вопрос, как, в каком смысле можно говорить о Писании, как о духовной реальности? Ну, если мы вспомним, как апостол Павел называет своих учеников письмом Христовым, то что-то до нас, может быть, начнет доходить. Писание – это стало быть то, что каким-то образом в жизни человека, в облике его, в поведении, абсолютно во всем, изображает опыт пережитого им откровения. Писание, по смыслу этого слова, можно прочитать. Духовными очами прочитать, конечно, но все-таки прочитать. Само откровение прочитать невозможно. Откровение можно только пережить. А вот Писание можно предъявить. Описание того, как человек, живущий откровением, выглядит, каковым он предстает. Именно в буквальном смысле слова «предстоять». То есть он сам выступает неким предметом созерцания. Вот что в нем можно увидеть, что по нему можно прочитать. И поэтому сам человек зачастую может служить формой хранения откровения. Если само по себе откровение никаких границ не имеет, то живой человек – может по-настоящему являться неким Божьим посланием. И из этого послания можно вычитать опыт откровения. Воспроизвести откровение нельзя, но прочитать о нем по человеку можно. Собственно, абсолютное большинство из нас и пришли к Богу посредством человека, того или иного, живущего Богом, в образе жизни которого Господь как-то проглядывался. В непосредственном общении или в жизнеописании яркой личности, посвятившей себя Богу, в знакомстве с Его воспоминаниями, размышлениями, произведениями искусства или письменными трудами. Бога действительно можно созерцать в людях. К сожалению, далеко не в каждом. Но не потому, что в ком-то из нас ничего Божьего нет, а потому что образ Божий в людях иногда настолько закопчен, такой слой грязи сверху, что сквозь нее просто ничего не видно. Остановимся давайте на этом в наших богословствованиях, сложного понемногу. До следующего четверга. Удачи!